Да, мы продолжаем от контрсанкций к санкциям. Вот так мы, так сказать, решили сегодня подойти к рассмотрению этих вопросов. В течение ближайшей недели ЕС должен представить вот этот шестой пакет ограничительных мер в отношении России. Но много пока слухов, конкретики меньше. Кто-то говорит, что и в отношении российских банков оставшихся без ограничений будут предприняты санкции. Кто-то говорит о полном эмбарго на нефть, а кто-то говорит о частичном, а кто-то говорит о сроках и прочее, прочее, прочее. Но все, кто обсуждает шестой пакет санкций, хором упоминают, естественно, Венгрию. Потому что именно Венгрия, не только Венгрия, мы знаем еще и Словакию, а кто-то даже упоминает Австрию, что они не готовы свой голос, так сказать, вмешивать в этот общеевропейский хор, поскольку они преследуют национальные интересы. Не готовы, например, отказываться от российской нефти. Не готовы. Почему, собственно, да, обсуждения внутри Европы идут с большим... Обсуждение шестого пакета санкций в Европе идет с большим скрипом. Будем разбираться в эфире с коллегой, журналисткой Еленой Караевой из Франции. С нами на связи. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, ну вот сегодня Будапешт, пользуясь каналами мидовскими, дал недвусмысленно понять, что Венгрия не будет голосовать за шестой пакет санкций в его нынешнем виде. Что об этом думают и говорят в Брюсселе?
В Брюсселе говорят следующее. Точной информации пока нет, но понимаете, идут бесконечные утечки, что пакет санкций будет таким, чтобы дать возможность Венгрии и Словакии его обойти. Это практически цитата из депеши Рейтера, которая пришла этим утром. То есть Венгрию и Словакию помилуют в связи с тем, что они очень сильно зависят и от нефти, и от газа. Но таким образом получается следующее, если я просто продолжу этот рисунок, да, да, набрасывать, да, получается следующее, что, в принципе, никто не помешает, например, Словакии и Братиславе увеличить поставки, а дальше их распределять уже по всему Евросоюзу.
Стать хабом.
Система же одна. Ну, хаб-то один, да. Понимаете, какая вещь, да? Система распределительная одна, поэтому это такие новые санкции, которые принимаются для того, чтобы их немедленно нарушить. Потому что я видела еще сообщение, и от чего я пришла, в общем, конечно, в абсолютное умиление. Это такая милота невероятная, что американцы вчера вывели из-под санкций газпромовскую дочку, точнее, дочку Газпромбанка, чтобы иметь возможность рассчитываться за энергоносителя. На определенное время, да, временно дали разрешение и так далее, но нет ничего более временного, чем временное.
Да.
И вы видите, что постоянно соблюдаются некие варианты, которые дадут возможность Европе дышать.
Ну да, то есть мы видим, что предпринимаются меры, но иногда и в какой-то степени в определенной они носят фиктивный характер, да, что-то отменяют, что-то этот, а вот тут мы заворачивали, а тут прикрыли, что-то не увидели. И это, кстати, ключевой вопрос, вот на мой взгляд, в этой теме. Ведь мы знаем, что решения внутри Евросоюза, распространяющиеся на весь Союз, должны приниматься консолидированно. Но есть закон такой, но они сами так придумали и так захотели. Теперь мы видим, что поскольку у венгров есть там, у словаков есть это право вето, но тогда мы будем, значит, этот закон читать так, как нам удобно. А не может ли это иметь каких-то глубоко идущих последствий, вот такое отношение к собственному законодательству? Или в этом нет ничего удивительного, Лен?
На мой взгляд, ситуация выглядит как демонстрация абсолютного двуличия, потому что если вы принимаете закон, вы его и соблюдаете. Но с одной стороны, вы заставляете венгров, а также поляков и еще некоторые страны жить так, чтобы им было не очень хорошо, поскольку у них там нет тотального диктата ЛГБТшников и прочего, их обвиняют черт знает в чем. И из-за этого на эти страны накладываются санкции, в частности против той же Венгрии, начата процедура, когда ей могут обрубить просто фондирование, субвенции, евросоюзовские. С другой стороны, стремясь сохранить, знаете, единство, ну, как в очень плохом браке, да, в очень плохом браке, в очень плохом супружестве, значит, люди могут драться за закрытыми дверями, бить друг друга и бить посуду, но когда они принимают гостей, они улыбаются. Вот это ровно та же ситуация. То есть, на мой взгляд, это свидетельство чудовищного кризиса Евросоюза, который не объединен уже даже не экономикой. Мы про идеи не говорим, про идеи, так сказать, они все, они умерли, да, их не существует. Но уже экономика начинает давать мощные трещины, и, собственно, сообщество, которое создавалось как общий рынок, перестает быть таковым. И это на самом деле серьезная перспектива, не очень хорошая. Я просто так мягко это называю, да, не очень хорошая для всех 27 стран.
Это, да, да, да. В общем, я тоже вижу эту тенденцию. И, ну, безусловно, сегодня венграм там и словакам, например, создали вот такие условия, да, специальные, скажем так. А ведь завтра, послезавтра та же Польша или там страны, прибалтийские страны или Греция, например, скажут: слушайте, ну вот вчера мы, так сказать, обходили закон в пользу этих стран. А почему мы сейчас не можем обойти закон в нашу пользу? Ну, могут так сказать балтийские страны, на Греции, кто угодно. Вот.
Конечно, потому что, понимаете, существует принцип равенства всех перед законом, и он един. Вы не можете его разрушить, вы не можете сделать так, подмигивая, что типа, знаете, Будапешт и Братислава, мы вам сейчас тут подсобим, да, но вы в свою очередь, да, это уже не называется правовое пространство, это называется «что хочу, то и ворочу». То есть это прямой произвол и нарушение всех вообще существующих норм, на основе которых был создан Евросоюз. Они сами себя загнали в тупик, они сами себя загнали в ситуацию, при которой они не могут соблюдать основные принципы, лежащие в основе сообщества. На мой взгляд, это не только экономическая катастрофа, не только правовая катастрофа, это еще, конечно, чудовищная моральная фиаско.
Да, безусловно.
Про это никто не говорит. Про это, конечно, никто не говорит, никто таких терминов не употребляет, но с моральной точки зрения это поражение.
Но поскольку мы говорим об энергоносителях, и вот вы сказали только что, да, по поводу того, что они сами себя загнали, но давайте напомним, как это произошло. А как же так случилось, как же случилась такая зависимость стран ЕС от российских энергоносителей?
Для этого мы отправимся на 50 лет, ну почти на 50 лет назад, и вспомним, что в 73-м году за то, что западные страны, коллективный Запад поддержал Израиль прямо или косвенно, было наложено организацией стран-экспортеров нефти, той самой ОПЕК, эмбарго на нефтяной экспорт из всех стран. Оно накладывалось дважды. Однажды оно не было соблюдено так, как полагалось, а потом просто ОПЕК обрубил, закрутил вентили, и началась катастрофа. Многие об этом не знают, кто-то был еще маленьким и поэтому не помнит, и вообще мы жили за железным занавесом, но на самом деле была катастрофа. В Америке стояли километровые очереди на бензозаправке, и то же самое было в Европе. Кстати, именно с этого момента европейцы немножко перепрофилировали свой автопром и стали делать маленькие машинки, малолитражечки, чтобы просто экономить бензин. Тогда был нанесен очень мощный удар по всей европейской экономике, который на самом деле ощущался как минимум лет 15 во всех странах. Везде начался чудовищный абсолютно спад. Для сведения, это все продолжалось всего лишь 6 месяцев, но последствия ощущают, например, в такой стране, как Франция, до сих пор, потому что Франция, в общем, не сумела тогда до сих пор за 50 лет вырулить на прежние темпы экономического роста. Но в этот момент к Москве европейцы, которые замерзали в буквальном смысле слова, и у них была просто угроза того, что установятся заводы, обратились к Советскому Союзу, который за несколько лет для этого начал разработку, это вообще на самом деле фантастический подвиг геологов, инженеров, строителей, кого угодно, потому что в Сибири разведать месторождения, построить значит, нефтепроводы, газопроводы такие большие, такие мощные, это на самом деле был фантастический подвиг советского народа трудовой и, конечно, подвиг технического гения советских инженеров. Так вот, к Советскому Союзу обратились, и Советский Союз в знак солидарности, это нужно понимать, в знак солидарности с трудящимися Запада, чтобы те не замерзли и чтобы те, чтобы не начался голод, он начал экспортировать нефть и газ. И с этого момента роль ОПЕК, точнее доля ОПЕК начала падать, поскольку после эмбарго с ними никто не хотел иметь дело в прежнем размере, в прежней доле, в прежней пропорции, а доля СССР неуклонно росла.
Замечательный экскурс в историю. Поговорили об истории. 2 минуты остается для того, чтобы заглянуть в будущее. Давайте мы, так сказать, поднатужимся и сделаем это вместе. Отличный пример с машиной. Вот тогда начали производить малолитражки. Ну, просто реальность приспосабливалась. А вот теперь, в связи с возможным эмбарго, что может, на ваш взгляд, появиться? Или вообще, как вот на практике, на земле-то может отразиться, на земле европейцев отразиться эти ограничения?
Разница со временами полувековой давности заключается в том, что тогда в Европе существовала индустрия. То есть, конечно, то есть нулевой цикл, инженерная разработка и производство. Сейчас производство выведено в разные страны. Например, BMW снабжается заводами в Азии и в Восточной Европе. Понимаете, просто остановится все, если не будет сейчас нефти русской. Вот и все. А никаких малолитражек.
Да,
велосипеды, повозки и гужевой транспорт.
Да. И в завершении, Лена, ну, Брюссель-то сможет переломить Будапешт в политическом смысле? Ну, подчинить своей воле?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что у Будапешта есть кредит доверия, мандат доверия, там власть избираема, а в Брюсселе сидят евробюрократы, которых никто не избирает, их только назначают. Это политические назначенцы, которые потом просто уходят на очень выгодные посты или на пенсию. Поэтому нет, конечно, никто не переломит, они же не будут воевать с Венгрией.
Ну да, надеемся, да. Спасибо большое, благодарим вас. Моя коллега, журналист из Франции Елена Караева была с нами на прямой связи, прям по ходу выпуск новостей, после чего продолжим. Напомню, 968-766-3311, номер нашего WhatsApp, можете писать туда, телефон прямого эфира 95105-66, ну и соцсети, Telegram, канал, страница ВКонтакте и Рутюб. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.